Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05. В Москве это вторник, 28 июня. Вот июнь-то уже подзаканчивается у нас с вами. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И, как обычно, мы с вами со вторника по пятницу встречаемся, чтобы обсудить всякое разное. Как обычно, несколько технических объявлений. Объявление первое касаемо видеотрансляции. Видеотрансляцию вы можете взять непосредственно в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва». Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Радио «Говорит МСК» называется. Вот там, собственно, прямо есть такая кнопка «Трансляция». Подключайтесь прямо туда. А также там есть ссылка на официальную группу ВКонтакте, в которой идет трансляция. Группа называется «Говорит Москва 94.8 FM». Там вы можете тоже найти эту самую видеотрансляцию, если вам так удобнее. И также я ее кладу к себе на страничку ВКонтакте тоже. Тоже не можете подписаться. Иногда я что-то там пишу. Ну, кстати говоря, я же это могу вам заодно и свой телеграм-канал прорекламировать, как это делают все приличные ведущие на всех радиостанциях, и не только. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется «Асафов». В поиске найти легко. Тоже, может, что-то для себя интересное найдете. Обычно этого не делал, кстати, интересно, почему. Чужда мне такая тяга к популярности с использованием служебного положения. Итак, еще такое объявление сегодня. Ну, сейчас мы канал коммуникации с вами, конечно, вспомним. Ну, или сразу давайте вспомним. Итак, по СМС можно написать сообщение ведущему по номеру +7 925 88 88 948. Стандартный, старый, добрый СМС. Наиболее популярный способ общения у нас с вами — это Telegram-бот. Говорит МСК-бот, он называется, живет в Телеграме, в поиске. Туда, соответственно, вбиваете. Григорий СПБ начал цитировать большими цитатами мой телеграм-канал. Спасибо, конечно, но не нужно. Вот, вбиваете туда сообщение, но не так, как Григорий СПБ. Вот, и будет вам как бы счастье. Сможете общаться. Говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Сегодня понадобится. Сегодня у нас будет гость во второй части. Будем, как это ни странно, обсуждать с вами идеологию. А в гостях у нас с вами будет Александр Владимирович Щипков, первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор, доктор политических наук и кандидат философских наук. Такой титр, да, казалось бы, где он, где идеология, но на самом деле, как человек опытный в разных областях гуманитарного знания, он в этом смысле весьма содержателен, а мы и поговорим. Была у нас на прошлой неделе, если кто пропустил, да, такая тоже встреча с Андреем Мануэлом, обсуждали мы мягкую силу, к итогам каким-то не пришли, но, что называется, поставили ряд вопросов. Думаю, что сегодня тоже будет интересно. Начнется это все дело в 19 часов, трансляция понадобится, да, готовьте вопросы, ну, собственно, обсудим, зачем нужна и какая идеология, да, и что это вообще такое. Ну, вот постараемся в час уместить, хотя тема большая, сложная и так далее. Так, наши традиционные рубрики. Это, безусловно, погода. Но по погоде все скучно. Чуть похолодает, потом снова потеплеет. Погода лишает синоптиков работы, и они даже устали придумывать какие-то сложные описания. Ну, в общем, вкратце, да, прошел пик жары, город будет остывать, Марина Макарова считает из Росгидрометцентра. Но на выходные опять будет жарко, и там разное. Циклоны, атмосферные фронты, местами кратковременные дожди. Ничего примечательного. В общем, сейчас будет чуть полегче, а потом будет опять до 30, с 1 по 3 числа. Это неплохо. Это неплохо, и я думаю, что погода теплая нас еще порадует. Григорий СПБ, сообщаю вам, был я в вашем Питере тут на выходных, наблюдал разные там разности. Вот, и много очень людей у вас живет. Зной продлится и всю следующую неделю. Ожидается 10 дней, будет около 25-30 градусов. Так, что еще? С погодой все ясно. Значит, давайте посмотрим, что у нас сказал господин Медведев. Господин Медведев выступил достаточно интересно, и он сообщил нам о том, что какой-то очередной придурок, бывший министр из Латвии, послал сигнал о том, что НАТО и Евросоюз забирают у нас Калининград. Видать, выпил или съел что-то плохое. Предлагает начать Третью мировую войну. В себя придет, бояться каждого шороха у двери будет. И правильно, память у нас хорошая. А, собственно, это не единственное сообщение, это просто было в телеграм-канале, да? А еще, соответственно, он высказался по поводу Крыма, но с этим чуть позже. Что же он комментирует? Он комментирует заявление экс-главы МВД Латвии Мариса Гулбиса, который назвал ограничение транзита российских грузов сигналом в Калининградскую область, сигналом Москве о том, что Европа и НАТО готовы этот регион забирать. Я зачитывать все эти цитаты не буду, периодически эти бывшие всякие провокаторы, да, в таком стиле выступают, но Дмитрий Анатольевич отреагировал, а я считаю, что не эти вещи надо обсуждать. Ну ладно, у него еще есть цитата неплохая. Значит, Москва считает Крым частью России, поэтому попытки посягнуть на полуостров будут рассматриваться как объявление войны. На вопрос, что опаснее, Украина в НАТО или Швеция, и Финляндия в НАТО, Медведев ответил, что Украина. Для нас Крым часть России, это навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. Если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа. Ну, стоит также напомнить, что Столтенберг недавно сказал, что территориальные уступки со стороны Украины в нынешнем конфликте неизбежны для того, чтобы заключить мир. Я намерен расширять вот эту нашу рубрику под названием «Трибуна». Сегодня я еще для нее нашел еще пару высказываний. Ну, вот по одному, наверное, можно обсудить, а второе просто справочно. Значит, у нас еще один с вами... Как это сказать? Ястреб, да, наверное, правильное слово. Ястреб еще один нашелся, и цитата. «Украинская страна может все прекратить до конца суток текущих. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, нужно выполнить условия Российской Федерации». Господин Песков, реагируя на заявление Зеленского, который сообщил лидерам G7, да, большой семерки, Греции, сегодня тоже, наверное, поговорим об этом, там тоже они набазарили много. Так вот, он сообщил, что хотел бы завершение действий к концу года до начала зимы. Комментируя слова Зеленского, Песков назвал все остальные варианты, кроме вот своего в течение суток и сдачи сложить оружие, да, приказ сложить оружие, размышлениями главы украинского государства. Ну вот, там он мягче, да, он мягче, чем Медведев, но тем не менее. Вот. Александр, пессимисты, оптимисты изобрели самолет, пессимисты парашют, пишет нам 144-й. Вот, еще сегодня в этой же рубрике, которую я импровизированно называю «Трибуна», я хочу ее просто вот расширить, да, а то мы с Дмитрием Анатольевичем одним живем, а это, в общем, наверное, не очень правильно. Он же не один, да, не один таков. Сегодня еще мне попался гражданин, житель Санкт-Петербурга, бывший, наверное, да, это господин Милонов, который заявил, что надо поощрять покупателей отечественных автомобилей тем, что освобождать их на 3 года от транспортного налога. Вот вы купили новый автомобиль, там, будь то классик, да, или какой-то еще, вот их надо освобождать от транспортного налога на 2-3 года. И обращение на эту тему он отправил Мантурову. Мантуров у нас глава Минпромторга. Вот, и он считает, что, значит, надо... Во-первых, ну, совершить качественный рывок на российском рынке, расширить экспорт, вот, восстановить объем производства и повторно запустить программу утилизации старых автомобилей, предоставить субсидию для покупки новых российских машин. Вы знаете, честно говоря, я помню, как он последний раз эти самые мангалы запрещал, да, но это достаточно связанная инициатива, да, и ну, у нас сейчас кто освобожден? Владельцы автомобили мощностью до 70 этих самых лошадиных сил, инвалиды, получившие машины через соцзащиту, а также инвалиды первой и второй групп. Герои Советского Союза, ветеран труда, пострадавший от радиации и облучения в связи с авариями и ядерными испытаниями. В некоторых регионах освобождены пенсионеры, в других им скидка. В ряде регионов матери-одиночки и родители в многодетной семье. Милонов еще говорит, что сам он ездит на «Ладе Веста». Купил ее, воспользовавшись программой льготной программой поддержки. В семье еще есть китайский автомобиль. Вот, и я почему на это высказывание обращаю внимание? Тут тоже читал умных людей по поводу автомобилей. Сейчас давайте, Михаил, послушаем. Здрасте, Михаил, слушаю вас.
Да, здрасте. Слушайте, ну, это из серии «Не могу молчать».
Как там было? Не могу поступиться принципами, да, еще
так? Да. На его месте должен был быть я, да, там, и так далее, да.
Изберем, значит, в Госдуму будешь, да, что называется?
Нет, спасибо. Вот, смотрите, значит, по автомобилям сразу пройдусь жестко, и по этому заявлению тоже пройдусь жестко. Значит, стимулирование покупки автомобиля должно укладываться в какие-то проценты от стоимости этого автомобиля. Трехлетний налог транспортный на отечественный автомобиль, если он полностью отечественный, если он небольшого литража, небольших лошадиных сил, я думаю, что человек сэкономит на этих, так сказать, налогах 1015 за три года. Является ли это стимулом, не знаю.
Вы знаете, можно я пару замечаний скажу? Да. Не то, что замечаний, соображений. Я вот об этом хотел сказать, да вы позвонили. Для меня кажется, что вот существование того, что называют «Лада Классика», без АБС, ГЛОНАСС и так далее, вот этого всего, да? Ага. Это вообще, ну, достаточно странная история. И, на мой взгляд, это не очень востребовано. Но умные люди, вооруженные цифрами статистики и так далее, объяснили мне, что я не знаю нашей Родины. И что в отдаленных уголках автомобиль новый, вот без этого всего, но за 600 тысяч лучше, чем китаец за 2. И там это будет востребовано, и там те самые 15, о которых вы говорите, вполне себе понятная и такая внятная история. Продолжайте.
Значит, ну, трудно спорить с тем, что вы говорите насчет российской провинции. Я тоже как-то раз об этом в вашем эфире говорил, что, так сказать, страна ездит, так сказать, вовсе не на «Мерседесах», вот, а на «Жигулях». Но вы поймите правильно, нужна системное нормальное снижение цены на отечественные автомобили. Они на то и отечественные. И вот немножко таким тень бросая на текущие события по типу распродажи в «Икее», которая, так сказать, является, в общем, ну, таким знаковым событием, да, значит, 30 лет назад в Германии, так сказать, была программа «Покупай немецкое». Значит, на этой программе поднялось огромное количество немецких производителей. У нас программа «Покупай российское», мягко говоря, замалчивается. И поэтому вот уклад, как бы, взгляда на свою продукцию и уклад взгляда на свою экономику и уклад взгляда, таким образом, на свою страну, они несколько диссонируют, мягко говоря. И когда я у некоторым, так сказать, людям с такой активной риторикой по поводу автомобилей, там, которые говорят, что «Жигули» плохая машина, я говорю, нет, не «Жигули» плохая машина. За последние несколько лет привыкли к машинам чуть получше. А так на «Жигулях» все ездили 40 лет и до сих пор ездят, и прекрасно себя чувствуют. Вопрос, сколько ездить, как ездить и где ездить.
И как чинить еще, и где обслуживаться.
И за сколько чинить. Потому что, так сказать, в любом гаражном сервисе вам, условно говоря, за бутылку водки полмашины переберут. Ну, грубо.
Ну, грубо, да.
А попробуйте сделать то же самое, так сказать, с «Мерседесом». Или попробуйте сделать то же самое еще. Но самое
любой
главное,
средненький японец вам в гараже не сдастся, вы его просто не откроете.
Не сдастся, да. Но самое неприятное вот в этой ситуации, вот в этой парадигме, то, что система стимулирования сбыта автомобилей никак не связана с их производством и с их массой производства и с их добавленной национальной добавленной стоимостью. То есть у нас любое локализованное авто любого бренда является, простите, российским автомобилем номинально. Ну и что? Второе, значит, и самое главное, я считаю, что нужно радикально снижать, понимаете, есть маркерные цены. Вот, и, вот есть там, условно говоря, там «Жигули» за 600 тысяч, она маркерная цена. И есть, условно говоря, сегодня психологический барьер покупки автомобиля 2 миллиона. это следующая остановка. Между этим и этим колоссальный разрыв. А вот если мы сделаем мартерную цену, так сказать, на отечественные «Жигули», на классику 1400-450 с субсидиями, с дотациями, с чем угодно, то мы предложим, как бы государство предложит, так сказать, рынку и своим гражданам, говорит, товарищи, если вы ездите между деревней Ивановка и деревней Петровка 8 километров, так сказать, 10 километров и максимум в райцентр 30 километров по, так сказать, обычной дороге, да, вам не нужно ничего, кроме такого автомобиля. И стимулируем мы не какими-то мифическими налогами, на которые люди пенсионного возраста и так имеют право по большей части, а стимулируем реальной, ощутимой цифрой. Вот тогда мы можем подходить к «покупай российское», тогда мы можем подходить ко всяким вот таким вот вещам, и тогда мы не будем видеть то, что, так сказать, люди с достаточно патриотической риторикой и с достаточно патриотическим миропониманием, да, так сказать, вот то, что сейчас устроили в Икее.
Я не знаю, честно говоря, что там устроили, краем уха слышал.
Там, понимаете, там, так сказать,
что там какая-то битва была, да?
Да, какая-то была битва, ну, по крайней мере, преподносится. Может быть, там битвы никакой не было, но вы понимаете правильно, так сказать, преподносится это вот так. То есть нагнетается некий ажиотаж, да. Вот я бы очень не хотел, чтобы, так сказать, наш АвтоВАЗ, который я неплохо знал, когда он был в активной, скажем так, фазе своей деятельности, да, и выпускал «Жигули», я прекрасно понимаю, вы не представляете, Александр, в среднем по Волжье я ездил на «Жигулях» на рыбалку по оврагам. И прекрасно себя чувствовали все, находящиеся в этих «Жигулях». Нива там вообще незаменимая вещь. УАЗ-469 мы собираемся, так сказать, Арктику осваивать. На чем? На «Майбахе». Это единственная машина, которая ездит по снегу, УАЗ-469, буханка.
Буханка, да, да, есть такая. Да.
И эта буханка — мечта любого охотника и рыболова по всей стране. Понимаете? И вот когда мы забываем про российский автопром, так сказать, уделяя больше возможности комфорта, да, я тоже, когда я ездил по там 1500 километров, мне важен комфорт, я не хочу, так сказать, это расстояние преодолевать на «Жигулях», согласен, вопросов нет, да, но если, так сказать, мы рассматриваем вариант из пункта А в пункт Б на выносливой нормальной машине, то российские «Жигули» в той редакции, которой они были, я не знаю, остались они сейчас или нет, или в каком они виде, да, и сколько там российского, да, сколько там российской добавленной стоимости. Это тем не менее. Ну и на десерт автомобиль ВАЗ в 1974 году был признан в Европе машиной года. Или в 1974, или в 1976, могу соврать. Значит, по-моему, шестерка, или тройка, или ВАЗ-2103, или 2106. То есть на тот момент наш автопром находился в топах Европы. И вот все, что происходило...
Ну, скажут же, это же был «Фиат». Что вы нам тут рассказываете?
Нет, подождите.
Это был локализованный «Фиат», и все.
Нет, Александр.
Я
Алексей Николаевич Косыгин, когда ему предложили «Фиат» локализацию в Тольятти и там же построить двигательный завод, он сказал, что не, ребята, мы хоть вас и любим всех, и «Фиат» у нас ассоциирован с итальянской компартией и так далее, да, так сказать, вы хорошие ребята, но все яйца в одну корзину не кладутся. Мы идем с General Motors строить уфимские моторы. И поэтому, так сказать, вот сказать о том, что эта машина полностью «Фиат», это не так. Вот, поэтому, так сказать, значит, я к тому, что в топах мы были, и, в общем-то, сказать, на том уровне...
Но простого же рецепта нет. Смотрите, действительно, вот тут ряд слушателей пытаются скепсисом нас забрызгать, и у них вполне получается, да, что в 74-й год от радостно мы вернуться не можем. Соответственно, депутатов надо пересадить на буханки, вот, ну и так далее, и тому подобное, да?
Не, у меня неплохое чувство юмора, я...
Что, вы агитируете... Цитата, вы агитируете за гробы?
Мы с вами понимаем, о чем мы разговариваем.
Да.
Мы разговариваем о том, что есть инициатива, которая призвана виртуально смоделировать рынок в сторону отечественного производства. Значит, на эту инициативу мы комментируем о том, что, на мой взгляд, нужны более существенные меры, чем купи квартиру и получи в подарок бейсболку.
Согласен с вами. Поэтому я считаю, честно говоря, что вот что касается вот этих самых новых старых автомобилей, в смысле новых-новых, да, надо какую-то широчайшую программу открывать их доступности. беспроцентные кредиты, еще что-нибудь, да, то есть, ну, ввести какой-то разумный критерий, чтобы люди при продаже и на водку это не занимались, да, чтобы вот это ограничить. И, соответственно, насытить рынок, потому что нас же говорят, что там рынок не насыщен, у нас люди не могут себе позволить. Ну, пусть могут себе позволить теперь.
Рынок насыщенный и ненасыщенный, я вам по секрету скажу, называется совершенной и несовершенной конкуренцией. На рынке автомобилей совершенной конкуренции можно достичь приблизительно за 40 лет. У нас рыночным отношением и официальным дилером, так сказать, иномарок 20 лет. По многим другим брендам меньше, чем 20 лет. Мы не можем на страну сделать супернасыщенным рынок за 20 лет, да, так сказать, тем более с учетом там нынешней ситуации. Поэтому нам нужен какой-то, так сказать, заменитель, какой-то любой заменитель, да. Я, например, считаю вас Патриот, прекрасная машина. Только в издании УАЗ Хантер. Я, например, считаю, что семейство УАЗ вообще недооцененный автомобиль, да. Но не надо выводить эти структуры, эти предприятия, да, все солерсы, там, не солерсы, газы и так далее, так сказать. Волгу убили, убили на ровном месте. Но не надо их выводить в рыночные полностью отношения и требовать от них прибыли, рентабельности и дивидендов акционерам, если мы стратегически на них рассчитываем. А если они у нас в очереди стоят в числе прочих, то тогда не надо ничего говорить про российский автопром. Тогда у нас что российский, что китайский, что там...
А как вам эта версия такая же, как китайская, да, что мы можем купить там, ну, нечто, да, какую-то технологию, потом ее довести, а потом, соответственно, развиваться самим? Ну, вот есть тоже такая...
Это, Александр, это основная утопия и ловушка. Это я, например, как экономист считаю, что, так сказать, это сродни, знаете чему? Это сродни тому, как людей зазывают участвовать в разных биржевых там школах.
Таймшер это называлось когда-то в ГДНИ, таймшер.
Да, таймшер раньше это называлось таймшер. То есть людей затягивают в некие, так сказать, инвестиционные процессы, которые неизвестны.
Смотрите, но ведь что они говорят? С чего начался корейский автопром, которым мы теперь завидуем?
С чучела Паджеры.
С распиленных Виллисов вообще изначально, да, оставленных?
Изначально со спиленных Виллисов, согласен.
Вот, потом китайский с чего начался? С копированием японских, причем плохим копированием, да?
Абсолютно.
Японский правильно. С чего начался? С копирования, по-моему, и американских, да, каких-то Фордов,
да,
там.
Да, да.
Все,
да,
с чего-то, да, начинали, с чужого, кроме гениального Форда, который через это и помер, да? А что нам-то мешает?
Значит, рассказываю, что нам мешает. Речь идет о том, что если мы, значит, автомобильная промышленность, например, Китая, как вы сами знаете, долгое время держалась на двигателях мощностью чуть ли не 100 лошадиных сил. И вот в начале, там, 15-20 лет назад, даже 10 лет назад, найти китайский джип с лошадьми больше, чем 120, было невозможно. Почему? Это двойная технология. Потому что пушечку утянет в гору или не утянет. Понятно, да, что такое двигатель и что такое его мощность. Значит, исходя из изложенного, наш автопром делался тоже, как мы все прекрасно знаем, так сказать, там часть машин у нас, так сказать, не импортозависимая, в распоряжении армии и спецслужб.
Более того, их регистрировать надо в военкомате, если вы не знали.
Да. Ниву надо было регистрировать в военкомате еще, так сказать, начиная там с 76-го года, как она вышла. Значит, исходя из изложенного, у нас с вами что получается? Что у нас что, нулевой старт? Нет, у нас далеко не нулевой старт. У нас нулевые базовые условия, нет, не нулевые базовые условия. Зачем нам начинать с нуля, как начинали те страны, где автомобиль, так сказать, увидели, так сказать, там, условно говоря, на 50 лет позже, чем мы. Соответственно, я считаю, я в этом убежден, в том, что, так сказать, если сегодня, в сегодняшних условиях отрабатывается, как бы, рост, плановый рост отечественного автомобилестроения, и тракторного машиностроения, которое вообще, я бы, не эфирное слово, где находится сейчас?
В Ростове.
Да.
Я там был, я видел это. Как-то Надежда Бабкина это называется все.
Да, я вам по секрету скажу, что еще на Алтае завод, так сказать, да. И вы понимаете, да, что, так сказать, автотракторная отрасль, импортозависимая, это просто контрольный выстрел в голову обороноспособности страны.
Да, согласен.
Автомобильная и тракторная отрасль.
Согласен, вот. Ну, я надеюсь, поправим, может быть, усилим Милонова, может быть, без, но поправим. Спасибо, Михаил, а мы давайте новости послушаем, после перейдем к каким-то еще более международным крупным новостям.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая, программа «Отбой».
18:35 в Москве. Мы тут с вами, пробуждали к жизни российский автопром, а тем временем... На дорогах в Москве 7 баллов. Это много достаточно для вторника, тем более вторника летнего, тем более, когда погода хорошая, откуда все берется, люди, что же вы не в отпуске-то все. Но, тем не менее, 7 баллов, я надеюсь, что тем, кто сейчас передвигается, да, есть надежда доехать быстро. Николай что-то хочет сказать, что за эпитафию, наверное, произнеси российскому автопрому. Слушаю.
Ну, всю эпитафию.
Ну, может, на вас здравницу, хорошо, здравницу.
Ну, во-первых, вот что-то у вас тут упоминали. У вас в армии не нужен уже лет 10. Он просто не поставляется в армию туда, вот так, как машина вооруженные силы. Не транспортная там в городах и прочее.
А там это самое на случай войны все. Нива там тоже 3 раза не нужна, однако собирают. И я помню, что
ну,
и ряд джипов
знаю,
там...
военкоматы уже давно, по-моему, не регистрируют автомобили. Вторая. Вы помните, сколько в Москве было таких заводов, АТ назывался? Знаете, как это расшифровывается?
Нет, честно говоря, не понимаю, о чем.
Завод от тракторного электрооборудования. Недалеко там АТ-1 рядом с вашей любимым Измайлова на набережной. Второй в Чертаново. Это большие заводы делали комплектующие, понятно, для чего. Где они?
Выведены, я думаю, за пределы
Москвы. Они никуда не выведены, их нет. Та же самая история про государственные подшипниковые заводы. Кто-то там как-то сказал, что их 23. Их 23 по номеру было государство. Работает 3. Худо-бедно. Вот и все.
Не, вот и все. А с автопромом-то как это связано?
А вот, а из чего автопром-то собирается? Из этого и собирается. Что он? Кузовов мы не наделаем, кузовов наделаем.
Нужны подшипники и движки, вы имеете в виду?
И генераторы.
И генератор.
И электрика современная.
Видите, я же говорил,
Союзе,
что
у нас в Советском Союзе электрика представлялась из Югославии, Болгарии и Венгрии.
А выход-то какой? Никакого? Эпитафия?
Выход, не, что эпитафия? Выход делать, сколько делать, но никаких вот таких возлагать, что что-то такое будет развитие, или как у нас любят говорить, прорывное развитие, нет. Вы помните таких ребят в свое время? Я просто это уже слышал, что Хаинов Геннадий и Дмитрий Парфенов.
Ну, честно говоря, я что-то на слуху, но так
не слышу. Когда Горбачев их притащил на ВАЗ и сказал, что ВАЗ должен в мире стать законодателем моды в автомобиле. Знаете где? Ну, один умер, к сожалению, а Геннадий Дмитриевич... тоже, что, как сказать, сейчас не, он есть там, если поискать, можно его найти, но тоже не в большом этом перфекте.
Вы накидали фактов, вывод какой из этих фактов? Все плохо?
Факты?
И лучше не будет?
Факты, что долго шли мы не туда, куда надо было, то есть мы делали иностранные сюда предприятия, теперь их нет. Ну, будут опять иностранные какие-то, хотя технологии частично какие-то есть. Частично.
Ну, я честно думаю, что жизнь-то в прошлом не заканчивается. Все-таки какие-то шансы есть, поэтому заламывать руки и говорить, что ничего делать не надо, потому что ничего уже не получилось.
Я сказал, что делать не надо. Во-первых, надо спросить у ответственных людей, кто ответственного за то, что вот сюда пришли. Что-то я такого не слышал, чтобы кого-то спрашивать.
Ну, то есть, прежде чем что-то делать, надо всех поймать, установить и наказать, правильно?
Надо разобраться в причинах.
Делать-то надо или сначала надо разобраться?
Надо разобраться в причинах. Чтобы что-то делать, надо разобраться в причинах. И понять причины этого, как что так.
Ну, я понял. Ну, понимаете, что концов мы с вами не найдем, да, и, соответственно, и наши и даже внуки, и никто, и ничего никогда не получит никаких автомобилей. Правильно? Потому что мы будем разбираться, да? Мы архивы будем требовать открыть и так далее, и тому подобное. Наказать кого там, Горбачева, там, Ельцина, там, что еще? Чубайса
зловить. Я очень понимаю позицию какую-то. Вы очень боитесь вот критиковать существующих...
Да не, неправда. Я просто считаю, что вы идеалист. Вот с этим поймать, наказать, это бредятина, понимаете? Это невозможно. Вы Чубайса будете ловить по всему миру, прежде чем автомобиль делать?
А при чем тут Чубайс?
А кого вы хотите поймать-то?
А при чем тут Чубайс? Посмотрите, когда закрыты государственные подшипниковые заводы в Москве. Причем Чубайс?
Я просто про то, что ваша жажда мести, да, она, конечно, прекрасна.
У меня нет
да вы ей только пышете, вы только о ней и говорите. Что прежде чем что-то делать, надо установить ответственных, всех покарать, а потом подумать, как сделать так, чтобы не повторилось. А я считаю, что надо повторять, сколько есть возможности попытки эти делать, столько и надо делать. Пусть там 300 проворуется, да, посадят 100, блин, 200 убежит, я не знаю, куда, в тундру, в тайгу. с мешком золота, да и хрен бы с ними, лишь бы дело делалось. Вот правда, вот эта тяга, да, быть, я не знаю, там, больше судом, чем суд, да, более полицейскими, чем полицейские, более следственным комитетом, чем следственный комитет, она меня вдохновляет, но я понимаю, что это тупик. Это эмоциональная рефлексия, да, что, ну, которая не позволяет двигаться дальше. Пока мне не откопают прах Бориса Абрамовича, не вернет он мне за мой ваучер дивиденды по акции Мава Альянс, я пальцем не пошевелю, чтобы стране помочь. Такой я тоже слышал, да, это вот эта фигня где-то там в шкафу валяется, да, у меня это Мава Альянс. Но это, ну, тупиковая позиция, из нее нет развития. Давайте теперь молиться, да, на поимку, не поимку, арест и расследование тех, кто там вывел там первый подшипниковский завод. Может, давайте дело делать, а этим пусть там прокуратура занимается. Или пока нам она отчет не даст деятельность, что все расстреляны вплоть до седьмого колена, мы снова ничего делать не будем. Ну, я многократно это слышу. Но это не движение вперед. Это даже не на месте, да? Это вот, ну, просто не делать ничего. Это парализация любой деятельности. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Александр, день добрый. Разрешите предположить позицию предыдущего звонившего. Скорее всего, процесс создания нового напрямую связан с признанием ошибок и отстранением от процесса производства тех, кто в свое время это тормозил. Иначе нового ничего они не умеют делать.
Они это кто? Это все опять неведомые они. Фамилии есть?
Ну, скорее всего, есть. О чем и речь, нужно выяснить, кто изначально мешал этому процессу и отстранить.
Хорошо, я вам скажу, Сталин мешал. Дальше что?
Нет, ничего. Если те, кто к этому причастны, находятся у производства и продолжают его...
Так вы же сами говорите, Миша, производства никакого нет. Все надо заново делать. Ну, делайте.
Согласен.
Вот, ну есть там, я не знаю, условные там какие-нибудь вот новые эти кластеры промышленные. Ну, занимать, там нет ни одного из старых времен человека, они все уже глубоко на пенсии, да? Или там на других должностях. Но нет же, да, я честно говорю, вот Ирина пишет. Почему бы не делать параллельно, разбираться, чтобы на грабли не наступать, и одновременно пытаться создавать? Нет, мы не таковы. Нет, мы не таковы. Мы сначала установим всех виновных, потребуем наказания, и причем, чтобы по телевизору транслировали, а потом позволим кому-нибудь разрешить заниматься новым. Алла Пугачева во всем виновата, считает Григорий СПБ, потому что под ее песню все это происходило. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер, Николай.
Николай, выключите радиоприемник, да, иначе мы не сможем общаться. Да,
я выключу. Чтобы новые что-нибудь сделали, надо урок по старым дать. Только наказание, иначе одно поколение профуфукали бы.
Смотрите, вы лично профуфукали Советский Союз. Какое наказание вы заслуживаете? Вы лично почему, в этом ответственны.
Почему я?
А кто? Я что ли? Вам сколько лет было на момент кончины Советского Союза?
Мне сейчас 60.
Ну вот, вы были прям в самом расцвете сил.
И я честно работал.
А что же вы не защитили великую страну-то?
Как, танки вы не помните разве, что делали?
В смысле, что делали танки? Что с вами делали танки такое?
Ну, люди выступали против танков.
Так это в 93-м, а Союз-то загиб. В 91-м, в 91-м вы что делали?
История повторяется.
В смысле повторялись? Вы почему не вышли и не поддержали Янаева? Почему Пуга из-за вас застрелился? Какая ответственность на вас?
Мы сейчас говорим про автопром.
А я говорю про страну, которую вы продали, коммунисты.
Ну, в коммунисты меня не затащили.
То есть и поэтому ответственности на вас никакой не должно быть, правда?
Ну, тогда вся страна ответственна.
А я про что? А я про что? Наконец-то до вас начинает доходить. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Николаевич. Ну, святее Папы Римского я быть не собираюсь. Веду за развал Советского Союза, я себя не снимаю. Ваучеры у меня лежат в волшебном чулане в какой-то шкатулке. Но что касается Волги, мы сами виноваты. Вот мы виноваты сами. Волгу на тот свет пустили мы. Потому что и началось это с Волги, с ГАЗ-24. 21-я Волги, вот у нас, ну, была сначала М-20, понятно, победа, да? Потом была одна 21-я Волга, еще двухцветная, бежевый низ, коричневый верх. С молдингами красивая, с этим, с оленем. Потом была Волга уже со звездочкой бортовая. 24-я. были замечательные машины. В 1971 году представилась возможность, это же тогда было достаточно сложно и недешево. Мы купили 21-ю «Волгу». 24-ю «Волгу», извините. Ну, последнюю, если представляете, вот первая модель 24-й «Волги». Радовались до небес. Мы на ней проехали, мы ее брали в техцентре, тогда это было на Волоколамске, за шлюзами. Я пока доехала до ней, на ней до дома, а это начало Ленинградки, я прокляла все, я вообще не поняла, что у меня с машиной. Выяснилось, что этой «Волге» нужно было делать протяжку. Тогда я в первый раз в своей жизни услышала слово «протяжка». О подкрылках я уже не говорю, об антикоррозийке тоже. И когда я стала просто интересоваться, почему, выяснилось, что, оказывается, запустили новый конвейер, и время сборки машины на этом конвейере сократилось. И у меня машина выходила с конвейера недокрученная. Чтобы она нормально ездила, нужно было докручивать многие ходовые элементы. Хотя, в общем, это была настолько простая машина, что я могла сама прокачать тормоза. Если есть яма, я могла поменять сама тормозных. Я много чего могла. Я не белоручка, в общем-то. И я была настолько поражена, она так разительно отличалась от 21-й «Волги», ну, это бог с ним, это полбеды. А в 75-м году муж получил премию. Причем была альтернатива. В 75-м либо вы получаете деньги, либо, значит, вы берете новую машину. Решили взять новую машину, приехали в Горький на завод. Машину можно было взять только оттуда. И нам предложили вариант. В принципе, машина эта вот идет на экспорт, она не продается в России, но поскольку у вас вот такая вот премия, хотите заплатить 500 рублей, возьмите машину в экспортном варианте. Там было два варианта. Зеленая, темно-зеленая и бордовая. Мы взяли бордовую, вишневая. Ну, там логотипы были написаны на латыни, там немножко был другой салон, но это бог с ним. Мы посмотрели на эту машину. Она шла с антикоррозийкой. Она шла с подкрылками задними, там они вообще намертво были прилеплены. Она шла в такой сборке. У нее даже рычаг ручка переключения передач не летала, как в предыдущей, как в лужу шар. Это была нормальная, хорошая машина. И выяснилось, что на сборку машин экспортных «Волга», которые действительно были хорошими, уходило в полтора раза больше времени, чем на сборку тех машин, которые шли на наш внутренний рынок. Только на сборку, я уже не говорю об антикоррозийке и всем остальном. А нельзя было их выпускать поменьше, но более качественно. Вот с этой машиной 75-го года я 8 лет вообще никаких проблем не знала. 8 лет, Александр Николаевич. До 83-го года.
Вы представляете, как глубоко закопались предатели, которых надо найти и нынче наказать за провал советского и российского автопрома? Их надо искать аж в 72-м году.
Нет, не в 72-м году. Их надо искать тогда, когда сократили нормативы для сборки автомобилей.
Ну я про это.
А если мы не найдем их в нашей истории, этих предателей, они у нас появятся завтра с вами на АвтоВАЗе.
А у нас сегодня обязательно появится на АвтоВАЗе. Вот найдем мы, не найдем, накажем, не накажем, но это вопрос такой, да, как в известной притче.
А давайте хотя бы попробуем сделать что-то.
Давайте попробуем сделать новую машину, а не ловить ведьм, я вот так считаю.
Все наше настоящее, оно все равно в любом случае, так или иначе, находится в нашем прошлом. Вы знаете, нет государства без истории, нет автопрома без истории.
Поэтому пока
нет
мы...
Пекарского дела без истории, нет сапожников без истории.
Пока мы драпируем мавзолей, ничего в стране хорошего не будет. Эту позицию я понял. Анна, мы вас поздравляем с прошедшим днем рождения. Желаем вам счастья, здоровья и оставаться такой
же. Спасибо, Александр Николаевич. Спасибо. И всем здоровья.
Спасибо вам. Это вот я от себя поздравляю, от слушателей, которые через наши чаты и каналы коммуникации тоже передают вам поклон. В том числе и Света из чатика ВКонтакте. Виталий Фили считает, что предателей надо начинать искать во времена Андрея Боголюбского. Денис Сотый пишет, что он не смог спасти СССР, потому что ему было 14 лет. А я вот не зря про СССР сказал. Вы знаете, я вот эти заплачки-то слышу лет 15 уже, да, когда начинаешь, соответственно, человек спрашивать, а он-то что, где, как? То есть там вы страну вот это самое профукали, а вы? Вот действительно, там Денису было 14, мне примерно столько же, да, или даже меньше, по-моему. Вот, ну и так далее, да, люди-то взрослые. Они-то что? Оказывается, один ковры из Ташкента там куда-то возил, а у второго другие дела были, он там извозом подрабатывал. Но зато вот сейчас они полны, скажем, осуждения и желания ловли Чубайсов на, не знаю, на Дерипаску или там на Абрамовича, да, вот это все. Всех наказать, разобраться, откопать Бориса Абрамовича Березовского вместе с Борисом Николаевичем и судить каким-то несправедливым пролетарским товарищеским судом. Но это не так работает. Мы либо двигаемся вперед, да, либо бесконечно ловим предателей во времена Андрея Боголюбского. Виталий Фили очень удачно подчеркнул это. Вот, как-то так. Хотел поговорить я про саммит с вами, G7, ну, честно говоря. Наверное, вот это нас задевает больше, наверное, нам больше важно. Но там было смешно, там было забавно. Потом почитайте, а мы с вами еще по телефону поговорим. Слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр, Алексей, Москва. Александр, защиту вот не совсем согласен с Анной, послушал. То, что сократили время сборки, потому что, понимаю, машины нужны были всем, а не только, ну, привилегированным, да, там...
Да что значит все? Вы могли при Советском Союзе себе «Волгу» позволить? Вы помните, сколько она стоила? Вам на северах надо было...
1008, наверное, если я понимаю, да, там...
От 4 до 6, если я правильно помню.
«Жигули», по-моему, 6, но я могу ошибаться. Но смотри, дело в том, что раньше же годами ждали. И вот я помню, папа говорил, что, блин, отдали бы эту машину уже, он ее, действительно, мы сами готовы были ее дособирать, допротянуть, лишь бы это их больше было. Это то же самое, как вот с квартирами, с хрущевками. Да, они были некачественные, но нужно было много и всем. А что мы могли ждать, делали бы качественно, но сколько бы я ее 8 лет ждал, эти «Жигули», свою шестерку или 10, понимаете? Тут тоже нужно было сделать автомобиль действительно не роскошью,
а... «Волга» не была народным автомобилем. Это был автомобиль чиновника и все-таки привилегированного класса, действительно.
Ну, а «Жигули» и так же делались. Ну, так же нужно было без качества. И можно пример из жизни, вот буквально...
Сейчас, одну секундочку. Андрей нам сообщает, что «Жигули» стоили 6, «Волга» стоила целую пятнашку.
Пятнашку? Ну, вот видно, ну, 6, да, «Жигулями» угадал. Смотрите, вот по поводу цены, вот я охотник, буквально на той неделе, если можно, салон тогда, ладно, ну, в Кузьминках он, на Сормовской находится. Вот приехал я смотреть УАЗик Патриот. Для этого позвонил, все с менеджером переговорил, вот говорю, самый простой комплектация, не литые диски, ничего не надо, все равно колеса ставить нужно другие, сколько стоит? 1 560 000, думаю, ладно, приезжаю. А вы в кредит? Я говорю, нет. А, ну это цена-то с учетом, тогда на 50 000 дороже. Ладно, а у вас трейд-ин есть? Я говорю, ну нет, я просто беру. А, ну тогда на 80 000 дороже. Это вот скидки я вам называл, вам нужно было и старую сдать, и с кредита тогда брать. То есть еще на 120 000 выросло, да? Я говорю, хорошо, то есть на следующий день, ну, бронирую, на следующий день приезжаю, уже поставили сзади, ну, дополнительно, это 12 000, это 16, ну, то есть еще на 80 000 выиграют. Я про то, что вот в начале передачи говорили, там, за 3 года налог 15 000, он действительно, он там просто он незаметен. Там суммы прыгают, прям 100, 120, 80, там не успеваешь. То есть это самая простая комплектация, выходит уже вот у вас «Патриот», который год назад 900 стоил, сейчас 1 700 000, 1 600 000. Ну, как, какой здесь? А машина хорошая, действительно, она охотникам, рыбакам нужна, то есть...
Ну вот я от охотников рыбаков, я, честно говоря, не охотник, не рыбак, так рядом стоял. Я слышал, что «Патриот»-то не очень для этих целей, капризно он. А «Хантер», все берут «Хантер» и доделают его мучительно, и получается прекрасный автомобиль.
Да, согласен, но смотрите, «Хантер», ну, действительно очень по-военному смотрится. Все-таки охота не рядом находится с Москвой, и буквально не за МКАДом зверь, да, бегает или летает. То есть все равно 200-300 км в тот же пресловутый Тамбов нужно доехать. И все-таки на этой машине, вот «Хантер», который вот, ну, выглядит, как понимаете, 469, только металлический, да, ну, уж больно на нем тяжело действительно прыгать вот долго, этот все-таки поудобнее. А так, конечно, тот надежнее, не так его жалко. Все-таки «Патриот» даже по веткам, знаете, вот по лесу едешь, корябать, ну, как-то по 2 миллиона машин
корябать тоже. Спасибо. Вы сейчас родили уникальный слоган, я бы его прям подарил. «Патриот» — машина, которую действительно жалко. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте,
Андрей,
здравствуйте.
Меня зовут. Ну, когда умирал Советский Союз, я как раз учился в автомобильном институте, и, честно говоря, башка...
В МАДИ, который?
Да, да, и больше казалось, что у нас все впереди, все будет здорово, какие-то люди там чем-то занимаются непонятным, но они там перебесят, и нас не коснется. Ну, примерно как на
Украине. Кстати, извините, пожалуйста, я сейчас одну зафиксирую мысль, сейчас я ее скажу вам. Вы меня натолкнули на гениальную просто мысль. Так вышло, что я знаком с ректором МАДИ нынешним. И надо его вызвать в эфир, да пусть нам расскажет, как у нас дела со строением. Сейчас я себе запишу. Продолжайте, извините.
Так вот, смотрите, какая ситуация. Я всю свою жизнь, так сказать, сознательную, больше 35 лет потратил именно на то, что механикой занимаюсь, и машинами, и тракторами, и с легковых машин ушел больше на тяжелую технику. Очень обидно, что наше государство убило очень многие заводы, которые были. Как не государство убило жизнь. Государство бросило на произвол судьбы, а заводы не смогли выкарабкаться в этой ситуации.
Без помощи, да.
Да, потому что им нужна была помощь. Они не могли составлять конкуренцию на тот момент. Прекрасные воронежские экскаваторы, прекрасные, все, удобные, ну, работа одно удовольствие. Экскаваторщики просто песня. Умер, нет его больше. Ковровский умер, Тверской собирает китайцы. Владимирский тракторный разобрали металлолом. Насколько я знаю, Волгоградский тоже умер, нету литейки на, скажем так, ЧТЗ, и поэтому новые детали все приходят либо с Китая. Вы можете себе представить, что сейчас рынок запчастей на наши трактора отечественные 90% Китай? Вот кому сказать, мол, ребята, как так? 90% Китай. На белорусский, на МТЗ, процентов, наверное, 70. А вот на наши, на... скажем так, челябинские бульдозера, в свое время провернули гениальную аферу. Взяли и увеличили ширину гусеницы на нашем бульдозере на 2 сантиметра. И огромные запасы качественных гусениц, которые несколько эшелоны стояли, их перевели в неликвиды ненужные. Китайцы их все выкупили, и мы сейчас покупаем технику качественную китайскую на наших советских гусеницах. Вот можете себе представить такое?
Да вы знаете, я много слышал и видел таких историй про станины, брошенные от станков, которые выкупали тоже.
Вот, что... у меня в ремонте агрегат «Русич», который вот делали на севере делали танковые тягачи. А нету их, оказывается, все. То есть запчастей нет, ничего нет, как там наши, скажем так, военные с ними работают, сложно себе представить. Казалось бы, вот.
Но дайте вердикт, у нас не так много времени остается. Как вы считаете?
А вердикт такой: без помощи государства мы не выкрутимся. То есть государство должно за свой счет создать идеальный автомобиль. Идеальный автомобиль — это, скажем так, тот эталонный образец. Я не знаю, какой он будет, как Волга, как Жигули. Скорее всего, где-нибудь
между... Как Т-72. А? Как Т-72.
Ну, пускай будет как Т-72, неважно, только чтобы на колесах. Понимаете как? Государство сделает. У нас в чем проблема любого нашей машины? В периферии, в обвесе. То есть любой механик вам скажет, что мотор-то у нас на тех же девятках хорошо бы ходил, но вот пока на него не поставили бошевские там свечи, пока на нем не стоят бошевский генератор, стартер и так далее, и он начал ездить. То есть, казалось бы, те же самые девятки на инжекторе, они едут. У них не хватает кондиционера, у них не хватает руля, у них не хватает комфорта, но они едут. И они стали выезжать по 500 000, по 600 000, то, о чем раньше никто и не думал.
Спасибо. Понимаете, как? Спасибо. Звоните, будем обсуждать. Все-таки я думаю, что ректора я позову в эфир, обсудим автопром в деталях, потому что очень интересно, что там может быть, а что фантастика. А после выпуска новостей у нас с вами гости. Будем обсуждать более, так сказать, политические моменты.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, это вторник, 28 июня, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Как я вам обещал, у нас будет сейчас серьезный разговор о серьезных вещах. Хотя, конечно, он может показаться кому-то надуманным, а кому-то запоздавшим, причем запоздавшим фатально, но тем не менее об этом нужно поговорить. Итак, я вам сказал уже в начале нашей встречи сегодняшней, что у нас будет гость, и он на студии. Это Александр Владимирович Щипков, первый проректор Российского православного университета, доктор политических наук. Итак, о чем? О чем? Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день, Александр. Добрый день, слушатели.
О чем я хотел поговорить? Смотрите, мы недавно тут проводили круглый стол с представителями партии, и, в общем, один из насущных вопросов был вопрос идеологии. И оказалось, что партии живут в неких окостеневших, закостеневших, я бы сказал, конструктах, а некоторые партии вообще говорят, идеология, ну, это у нас, во-первых, по Конституции идеология запрещена, если что, да? Вот государственная идеология. Вот, а во-вторых, ну, мы докажем делом. Вот у нас есть дела такие, есть дела сякие, мы помогаем людям, мы выполняем волю избирателей, а идеология, ну, это такая, как бы... Как это? Помните, как в Советском Союзе «Завтрак туриста» было? Как это называлось? Нагрузка, да?
Да-да-да.
Какая-то вот нагрузка. Я не помню.
Нагрузка.
Правильно. Да, в нагрузку. Вот. И в связи с этим вопрос. Действительно ли идеологии были востребованы в конце 19-го и весь 20-й век, и они, соответственно, как-то там вели политическую жизнь в будущее, а сейчас актуальность ушла? Это вот первый такой вопрос. Возможно, он покажется широким, но вы, как человек, который глубже меня, многократно глубже меня в этом разбираетесь, можете тогда нам вот пояснить, что же не так с идеологией?
Ну, вообще, тема идеологии невероятно интересна, многогранна, она нам всем необходима, потому что сразу я скажу, что никакие дела без идеологии просто невозможны. Потому что если ты что-то начинаешь делать, то ты, во-первых, ставишь какую-то цель, во-вторых, у тебя есть какая-то мотивация. Вот если соединить мотивацию и цель, собственно, это и есть идеология. Идеология может быть твоя личная, твоей семьи, а может быть и общество всего народа. Вот. Поэтому без идеологии не бывает. Что касается Конституции, ну, очень сложный вопрос. Дело в том, что вы правильно подметили, что у нас, кажется, что государственная идеология, а другие, значит, можно. Но раз можно, значит, они где-то существуют. Мы же не в безвоздушном пространстве каком-то идеологическом. Хотя очень модное выражение было так лет 5 назад – идеологический вакуум. Ну, красиво.
Так же еще был идеологический плюрализм. Это словечко из того же вокабуляра.
Да-да-да. И вот, да, вот между прочим, да, тут плюрализм, а тут вакуум. Ну, давайте определимся. Либо плюрализм, либо вакуум. Потом, не я первый про это вам скажу, может быть, вы это уже слышали и про это писали всякие любопытные статьи. Дело в том, что в нашей Конституции потихонечку идеология-то прописана. Она прописана, так, не прописана, так упомянута во второй статье. Потому что во второй статье сказано, что главная ценность у нас человек. Вот это выражение, это уже идеологическое выражение. Потому что недавно, лет 30 назад, главной ценностью был народ. Можно... говорит человек, а можно говорить, что в нашей стране главная ценность – это народ. Уже две разных идеологии, прям противоположные.
Давайте немного разберемся с терминологией, потому что вот я вижу, наши слушатели нам прямо сейчас пишут, и вот у них такой достаточно стандартный есть подход. Вот смотрите, все считают, что мы сейчас живем при капитализме. Капитализм – это, как известно, экономический строй с либеральной идеологией. То есть идеология у капитализма есть. Да? Так или иначе, она прописана светочами либерализма. Да? Можно тут там привести несколько фамилий, они есть, в общем. Да? И вот вопрос. Если мы живем при капитализме, наследуем ли мы за ним вот эту родовую травму либеральной идеологии? Является ли она нашей, скажем так, окормляющей нашу повседневную жизнь? Или у нас экономически одно, а идеологически другое? И как, соответственно, в этом разобраться? Потому что вот человек прямо пишет, какая государственная идеология может быть при капитализме? Заработай больше, живи лучше и не ной. Ну, то есть та самая протестантская американская мечта, вот в изложении, что называется, российского гражданина.
Это все-таки мы говорим, Александр, не про капитализм, а про рынок. Мы говорим про рынок. Вот рыночная идеология, она действительно абсолютно либеральная рыночная идеология. А как раз про то, что говорит наш уважаемый слушатель, да, зарабатывай, работай локтями и так далее. При этом я хочу обратить внимание наших уважаемых слушателей на то, что рынок есть, а свободного рынка нет. Вот это выражение «свободный рынок» – это на самом деле симулякр. Что значит «свободный рынок»? Санкции ввели против России, ничего себе свободный рынок, какой же свободная торговля, свободный обмен товарами, нет никакого. Значит, есть некая сила. То есть вообще на рынке это такая довольно бандитская штука. У кого сила, тот и диктует условия, а тот отвоевывает рынки сбыта, там, промышленность и так далее. Поэтому эта вещь насчет свободного рынка довольно относительна. Откуда взялась у нас либеральная идеология? Как это произошло? Дело в том, что конец 80-х годов, перестройка, в стране, в общем, по-прежнему коммунистическая, марксистско-ленинская идеология. И вдруг в один день идеология меняется. Но ведь это же загадка какая-то. Как это произошло? Неужели тогдашняя власть в лице Горбачева не задумывалась? Открою вам секрет, задумывалась и даже очень сильно задумывалась. Михаил Сергеевич вместе со своей спутницей жизни Раисой Максимовной очень серьезно размышляли о том, какую идеологию они могут предложить взамен коммунистической. Они действительно хотели демонтировать коммунистическую идеологию. И знаете, что они сделали? Они стали открывать кафедры культурологии. Они стали призывать гуманитариев той эпохи, ну, таких как Аверинцев, там, Милетинский, Кнабы, там, это я называю Иванов, такие очень крупные, известные историки, философы, богословы в какой-то степени, как Аверинцев, с просьбой, ну, ребята, вы же ученые у нас, академики, профессора, вы придумайте идеологию.
Напишите мне русскую идею примерно на страничку и попроще, да?
Ну, даже на три, и главное, поскорей. И ничего не получилось.
Ну, я, честно говоря, ну вот в силу...
Может быть, не успели.
Я в силу, так сказать, своих заблуждений представлял, что они взяли какого-нибудь Локка, разбавили каким-нибудь там Хайеком и начали из этого лепить то, что было, да, и вручили это какому-нибудь...
А вот нет. Вот нет. Дело в том, что вот перечисленные мною замечательные люди, и не только они, там разные были имена, они стали... конструировать, размышлять. А как? Вот как это придумать? И они пошли самым правильным и естественным путем. Они стали смотреть на корни. Потому что если создавать идеологию для российского многонационального народа, надо попробовать найти какие-то основания в его истории, в его культуре, в его религии. И они, большая часть, были люди нерелигиозные совершенно. Ну, за исключением, может, Аверинцева. Но они все равно пошли туда. И тут-то их притормозили, им сказали, не-не-не, ребята, вы куда-то не туда едете, потому что если вы начнете в сторону корней, то вы сейчас выйдете опять, там, значит, на какую-нибудь, либо на русскую идею, либо на православие, либо на какой-то вот русский ислам, там, я не знаю что. Их притормозили, и потом они, на самом деле, даже не успели сделать, потому что в августе 91-го года все резко поменялось, и нам как бы преподнесли уже готовую идеологию, вот эту либерально-рыночную. Это очень интересный процесс, он почти не описан. И получилось, что мы как бы стали по дешевке нефть продавать, а вместо этого нам дали вот эту либерально-рыночную идеологию. То есть мы так немножко слоновую кость на бусы обменяли, да? Вот чуть-чуть есть такое, на воздух, на некий идеологический воздух. И этот идеологический воздух в виде вот либерально-рыночной идеологии, которая в той или иной форме, она, конечно, менялась за эти годы, но все-таки 30 лет прошло, она довольно сильно поменялась. Но, тем не менее, вот она примерно такой оставалась. Говорить как-то вслух было не очень ловко, поэтому, говорю, у нас нет идеологии. Но она, конечно, была. Потому что если бы не было идеологии, страна не может существовать. Ну, просто не может существовать.
У меня вот вопрос тоже немножко, может быть, в сторону. Тем не менее, я хочу, чтобы это было, скажем так, более доступно, что ли. Смотрите, мы с вами, да, люди, изувеченные в разной степени гуманитарным знанием, знаем о существовании таких идеологических конструктов, да, например, марксизм, да, там, марксизм-ленинизм, там. Кто-то знает маоизм, например, если кто-то, да, смотрел в ту сторону. Есть вот этот пресловутый, там, либерализм. Есть, в конце концов, фашизм, да, Муссолини, есть германский национал-социализм, есть социализм в различных изводах, да, там, кто-то, там, Франк, например, считает социалистом, а кто-то говорит, что часть социалистических, так сказать, воззрений у железной леди Тэтчер есть. Да? Вот. Но, тем не менее, какие-то есть конструкты, которыми мы оперируем. Моя позиция достаточно давно, да, я об этом говорю, в том числе там, с различными людьми, которые это изучают, что вот эти все конструкты, это брошенные, знаете, как имаго, да, как куколка, да, из которой насекомое уже улетело, а вот ну, некий симулякр остался. И мы пытаемся его применять в нашей жизни, а у нас даже уже не гибридные эти вещи. У нас некие новые социальные конструкции, идеология, я считаю, что это социально-политический, социально-общественный конструкт, у которого просто нет нового названия. А мы пытаемся как старое одеялко его накинуть там то коммунизмом обозвать, то социализмом с каким-то там, вон как Геннадий Андреевич Зюганов излагает иной раз до дрожи, да, у него Христос там первый коммунист и так далее, да. Вот, но не коммунизм это, да. То есть мы чувствуем, что это, мы видим направление, оно описано в Конституции. Но попытки померить старыми линейками, вот на мой взгляд, уже это не работает. Так ли это, или я заблуждаюсь, и мы живем в некоем развитии от там ленинского, условно говоря, наследия, да, к чему-то большему?
И да, и нет. Дело в том, что я бы еще упростил схему, чтобы было, ну, на слух, это же мы не глазами, мы же на радио, чтобы на слух было проще это все воспринимать. Есть, ну, как бы три блока. Социалистическая, ну, левая мысль, условно-правая мысль, ну, или консервативная какая-то мысль, и либеральная мысль. Вот это три конструкта идеологические. И могут быть разное количество сочетаний. Вот то, что вы сейчас перечисляли, это на самом деле кубики, или как лего, да, которые мы перекладываем в разных комбинациях. Можем добавить больше консерватизма, можем добавить больше либерализма. Сейчас вот есть либеральный консерватизм, например, да, ну там разные могут быть сочетания. И мы исходим из этого. Вот, например, начало 20 века. Какая у нас была идеология? Она была, ну, условно называемая коммунистическая. Это была левая идеология. Сама по себе она неплоха, потому что она говорит о чем? Она говорит о справедливости, о справедливом распределении материальных, и, может быть, не только материальных благ. Но есть другая сторона, условно говоря, консервативная, которая опирается на какие-то ценностные парадигмы, на какие-то традиционные вещи. От них в 17-м году отказались. Сказали, сбросим это с корабля современности, всяких Пушкиных, церковь, русские идеи, там и не только русские, там национальные идеи, а все это интернационал, и у нас тут интернационал, безрелигиозность и очень хорошая идея социальной справедливости. И народ пошел за этой идеей, за красной идеей справедливости, поэтому красные победили. Неважно, там обманули, не обманули, в чем-то обманули, в чем-то нет. Время же поменялось. Потом вдруг появляются либералы, которые говорят, вы знаете, есть две крайности. Есть левая крайность, а есть консервативная крайность. А мы посередине. Но что самое интересное, они не просто посередине встали, они так постепенно приподнялись и стали вообще наверху. Сказать, что есть некая универсальная идеология, либеральная, либерализм в корне свобода, идеология свободы, которая может, как бы сказать, управлять и левой, и условно-правой консервативной идеологией.
Держать баланс, некий.
И тем самым мы будем держать баланс. А на самом деле это не так оказалось. Оказалось, что они достаточно радикальны. Потому что возьмите 20 век, который прошел вообще под знаменем либерализма. Сколько войн. И, кстати, развязывали их не леваки, не социалисты их развязывали, самые, что ни на есть, либералы. И Первую мировую, и Вторую мировую.
Царство капитала, да,
вот, все правильно. Да, вот об этом как-то не принято говорить, но сейчас уже и любопытные книжки на это, статьи написаны на эти темы. И получается, что они сами радикализировались сегодня, уже в такой либеральный глобализм, и оказалось, что с одной стороны левая идея, а с другой либеральная. И автоматически посередине оказываются консерваторы. Когда я это говорю, я думаю, что это очень сложно для слуха себе представить, но на самом деле так. Кто такой Путин? Он консерватор. Он консерватор. Помните, не так давно он говорил о здравом консерватизме, да? И он даже разный, он подбирал там здравый, потом еще какой-то был консерватизм, я забыл, несколько таких он эпитетов прикладывал. То есть на самом деле ищется форма некого нового консерватизма. Потому что сейчас, особенно в нынешней...
Но у нас Конституция, точнее, поправки, которые в нее включены 2020 годом, это и есть, ну, скажем так, столпы консервативной идеологии, если
да.
что.
Ну, слушайте, если мы специально говорили, что семья – это союз мужчины и женщины, ну, к сожалению, наступили те времена, когда это надо оговаривать, в Конституции надо это оговаривать, хотя это очевиднейшая совершенно, казалось бы, вещь. Да, то есть это, конечно, очень такой консервативный посыл. При этом, обратите внимание, что делает президент. Невероятно мощно последние лет 5, а уже там 3 года до пандемии, огромная направленность на социалку, на построение социального государства. Хотя очень многие вещи, они идут просто в виде прямой материальной помощи, а материнский капитал, какие-то поддержка стариков, поддержка больных, какие-то специально налоги на богатых, я уже не помню, как они называются, чтобы больным детям...
Прогрессивная шкала там.
Да, прогрессивно, частично прогрессивная вводится. То есть вообще...
Она введена уже, 15% платят люди.
Да, ну вот в этом секторе. То есть вообще... С одной стороны, вроде бы президент так консервативные вещи говорит, а с другой стороны, абсолютно какие-то левые инструментарии, повестка, да? левая повестка. Что получается? Получается, что президент начинает моделировать сочетание левого и консервативного, того, что, казалось бы, невозможно соединить. А на русской почве каким-то невероятным образом ему удается это соединять. И поэтому, помните, года два назад, полтора, он сказал, ну, слушайте, ну, либерализм, он устаревает. То есть не то, что он сказал, он мешает развиваться. Вот его мысль такая была, я своими словами пересказал. Он мешает развитию, политическому развитию, экономическому развитию, он мешает. И поэтому мы сейчас находимся в невероятно, с этой точки зрения, интересном таком моменте, когда у нас формируется вот эта идеология, причем она формируется на сочетании условно-левого, условно-правого. Я очень огрубляю, чтобы это было понятно. То есть на идее справедливости и на идее корней. Ну как, ну что, мы же все тут в России живем, у нас любимое. Ну слушайте, вот так было, не нами заведено. Это наши деды еще, отцы, вот они вот так верили, и мы так будем верить. Вот они так сеяли, и мы так будем сеять, да, не нами заведено. Это внутреннее ощущение этой корней традиции. А в то же время за справедливость. Слушай, какой закон? Мы по благодати живем. Справедливость, она выше закона, да, вот русское такое, российское ощущение, хотя я призываю закон соблюдать, конечно, но вот ощущение, что справедливость, она выше, даже выше закона. И вот это сочетание, вот президент пытается работать с этим сочетанием, это очень, и главное, получается, есть результат. Очень любопытный момент.
Как там было, главная черта нашего народа — это поиск справедливости и жажда ее. Не помню, кто сказал из этих. Еще хотел одну цитату, вот вцепился в фрагмент нашего разговора по поводу национальной гордости, да, и, соответственно, сбросить с парохода, да, сбросить с корабля современности. Цитата очень простая. «Мы полны чувства национальной гордости, именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое, когда помещики-дворяне вели на войну мужиков, чтобы задушить свободу Венгрии, Польши, Персии и Китая, и свое рабское настоящее, когда те же помещики, спасшествующие капиталистами, ведут нас на войну, чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое движение в Персии и Китае, чтобы усилить позорящую наше великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пырышкевичей. Никто не повинен в том, что если он родился рабом, но раб, который не только чуждается стремлением к своей свободе, но и оправдывает и приукрашивает свое рабство, например, называет удушение Польши и Украины и так далее защитой Отечества великороссов. Такой раб и есть вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения халуй и хам». Угадаете?
Это кто, Троцкий или Ленин? Кто это?
Нет, Владимир Ильич. О национальной гордости великороссов.
Это Ленин все-таки, не Троцкий.
14-й год. Швейцария.
Да, в Швейцарии, обратите внимание, где это все говорилось и писалось. Конечно, дело в том, что для того, чтобы взять власть, нужно сделать было невероятно сложную вещь. Нужно было раздувать национализм тех народов, которые существуют и живут испокон века на российской территории, и при этом уменьшать влияние государства образующего народа. Как его уменьшить? Сказать, это рабы. Это рабы. То есть надо как-то...
Дегуманизация это называется, расчеловечивание.
Да, уничижение должно произойти. Та же самая операция была произведена в 91-м году. Ну, в 90-91-м, когда на окраинах, ну, условно, в республиках бывшего СССР поддерживался американцами, англосаксами такой жгучий национализм, а собственно, в РСФСР появились такие термины, как краснокоричневые, слово патриотизм. Его же Путин возродил. Вы помните, конец 90-х годов, это была абсолютно отрицательная коннотация. Патриот – это негодяй, да, это какой-то отвратительный человек. И только Владимир Владимирович сумел вернуть слово патриот вообще на нормальный смысл, нормальное звучание. Этот механизм. Поэтому этот текст ленинский, он вот очень хорошо это иллюстрирует, да.
Но, тем не менее, вот мы говорим о том, что, да, на земле нашей, причем мы современники этому процессу, что, на мой взгляд, парадоксально, потому что, когда читаешь про идеологию, кажется, что, ну, вот, был там Маркс, например, когда-то, да, очень давно, да, ну, Ленин вот его развил, там, был, я не знаю, условный, да, условный абсолютно Макиавелли, вот он написал, да, оттуда отстраиваются те же самые англосаксы, да, ну, и все вот эти там закаты Европы, там, многочисленные знаковые книжки, из которых так или иначе те самые корни проросли, но то, что в наше время может быть, причем достаточно органично, да, создан новой идеологии, в это не верится, кажется, нужен какой-то совет, там, септуагинта, да, или как его назвать по-другому, совет умных мужей, которые должны запереться в неком конклаве, да, аналоги, и там сидеть и варить эту идеологию, поскольку они умные, там, образованные и так далее, а потом вот выйти к людям, да, и вот сказать, теперь мы жить будем так, и вот вам там 10 скрижалей, да, новой идеологии, представляется в обывательском сознании, в моем в том числе, тоже так. А то, что идеология может быть идти от источника власти, а источник власти у нас народ, да, и трактоваться уже непосредственно представителями власти, сотрудниками власти, это, на мой взгляд, ну, достаточно, скажем так, удивительно, да, что такие процессы могут быть. Вот если оглянуться в прошлое, так кратенько, у нас там пару минут осталось до выпуска новостей, как идеологии рождались раньше-то? Маркс писал, а потом, соответственно, как-то это находило почву, или как это происходило?
Безусловно, идеологию создают какие-то интеллектуалы. Если они опираются на какую-то, как раньше говорили, народную толщу, то есть если они выкачивают это из народной традиции, тогда это будет успешная идеология. Если они ее конструируют умозрительно, тогда эта идеология просуществует какой-то короткий период, например, всего 70 лет, и обвалится.
Ну, как некая эсперанто, да? То есть, эксперимент интересный, но бытового применения не нашел.
Но провалился.
А вот если посмотреть, да, вот потому что много пишут и говорят о том, сейчас я, наверное, задам, попробую вот поставить просто вопрос, ответим на него после выпуска новостей, что кризис идеологии присущ вообще всему миру, не только нашим политическим там партиям, потому что, вот почему, зачем я их собирал, да? Потому что, в принципе, избирателю вообще непонятно, чем они отличаются. Вы поддерживаете наши войска, поддерживаем, и мы поддерживаем, и вы поддерживаете. Вот все практически там, кроме одной, да, 14 партий у нас основные, да, из них 5 парламентских, они все так или иначе поддерживают. А чем вы тогда отличаетесь? В чем ваша разница? И вы за справедливость, и вы людям помогаете, и вы Донбассу помогаете, а вы вообще там почти поселились, ездите туда. А в чем ваша тогда политическая разница? Почему вы не объединитесь тогда в одну какую-нибудь такую монолитную партию? Такие вопросы возникают. Так вот, не только у них проблема, да, с идеологическим, так сказать, позиционированием, но и на Западе есть проблема. Потому что попытка внедрить в качестве идеологии новую этику, она вот в рамках этики получается, а в рамках идеологии нет. И многие слои населения не понимают, зачем им это счастье. В каких клише, в каких канонах Запад живет и планирует жить дальше? В чем здесь вопрос? А Восток? Китайская коммунистическая партия 1000 лет уже как не коммунистическая. Если материалы съездов поизучать, это вполне себе бизнес-структура, ну, с какой-то там, как говорил упомянутый Владимир Ильич, да, с базисом и надстройкой. Вот скорее надстройкой. Вот. А там есть идеология или это просто образ уже существования государства? И вот эти все вопросы, может быть, как бы задаю слишком широко, может быть, это не хватит нам и недели, чтобы обсудить. Но, тем не менее, я бы хотел после выпуска новостей хотя бы кратко коснуться.
Постараюсь.
Сейчас новости на радиостанции, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, вторник, 28 июня. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. У нас в гостях Александр Владимирович Щипков, первый проректор Российского православного университета, доктор политических наук. И мы взялись за достаточно сложную, тяжелую тему, идеологию. Да, мы пытаемся понять, какая у нас идеология есть, какая нам нужна и нужна ли она вообще. И вот продолжаем этот разговор. Я задал... Попытался задать один вопрос, получилось три. Давайте попробуем с самого, наверное, близкого.
Пошагово.
Пошагово. Пошагово. Да, пошагово.
Смотрите, для того, чтобы разобраться вообще в идеологии, нужна очень простая вещь. Нужно учиться, нужно читать книжки, нужно в этом постараться разобраться. Вот мы у нас в Российском православном университете, скажем, открываем журфак. Этот журфак будет готовить, мы сейчас в этом году делаем набор, будет готовить не просто журналистов, которые бла-бла-бла, что там только там пишут, о чем там размышляют, и понимают, как устроена газета, как типография. А мы сформировали программу, в которой мы будем объяснять, как устроен этот мир, в том числе и идеологически. Почему это нужно делать? Дело в том, что я очень редкий человек. Я защищал докторскую диссертацию по политологии по 03-й специальности. 03-я специальность – это как раз идеология. Это было в Московском государственном университете имени Ломоносова. Но это был последний совет, когда я защищался, в котором была эта специальность. Сегодня нет, 20 лет назад их было примерно 20 советов по всей стране. Сегодня нет места, где человек мог бы защитить кандидатку или докторскую по идеологии. Как мы тогда будем формировать, как мы будем это изучать, эти идеологические процессы, если у нас нет возможности заниматься научной работой? Вот вы говорите, в Китае коммунистическая идеология. На самом деле это совсем не так.
Сказал, что это вряд ли уже можно назвать коммунистической, но в нашем обывательском сознании она коммунистическая.
Да, и в нашем обывательском, да, мы у нас до сих пор там что-то...
КПК, но, коммунистическая партия Китая. Да,
на самом деле существует два очень мощных идеологических направления. Одно, это возглавляет Си Цзиньпинь, это такие традиционалисты-государственники, как бы они себя там ни называли, которые борются за свою китайскую империю, да, за свой китайский мир. Второе направление, так называемые комсомольцы в кавычках, да, это вот это бизнесмены, это наши ходорковские такие бывшие комсомольцы, бизнесмены. Те, которые абсолютно с англосаксонским сознанием...
Рыночники,
которые борются за глобализм. И вот сейчас 20-й съезд партии, так символично, 20-й съезд партии будет осенью 22-го года в Пекине. И на самом деле там произойдет, ну, историческая вещь. Кто победит? Победят комсомольцы и скинут Си Цзиньпина? Или он удержит власть? Что для нас, для России, конечно, это очень выгодно, и мы этого ждем и его поддержим, потому что тогда у нас остается союзник. Если побеждают комсомольцы, условные комсомольцы китайские, мы теряем Китай как союзник.
Побеждает китайско-американский товарооборот.
Да, все это становится просто американской колонией тогда.
Хорошо, да. А вот если смотреть дальше, да, сейчас... в западном мире, потому что я вот могу назвать несколько терминов, да, это, например, трансгуманизм, это, например, глобализм. Насколько это является единой или какой-то специфической, там, только американской или только британской историей? По какой идеологии они живут? Ведь сложно предположить, что Британия живет под сенью короны и так себя мыслит в будущем. Так же, как сложно предположить, что американцы отстроились от отцов-основателей, там, и Байден, который постоянно отменяет вторую поправку, вот живут по тем самым канонам. Ведь нет же. Ведь идеология и американского государства, и британского, она несколько иная. Какая?
Понимаете, что такое идеология? Мне, на самом деле, надо было с этого начинать нашу программу. Идеология — это не только мировоззрение. Потому что мировоззрение, оно как бы описывает некие ценностные аксиомы. Это мировоззрение. А идеология – это ценностные аксиомы плюс цель. Вот как только появляется цель в некой интеллектуальной концепции, эта концепция – это уже идеология. Потому что идеология ставит цель на какой-то определенный срок. На 10, 15, 20, ну, больше 50 невозможно поставить. Но вот 2-3 десятилетия может. Поэтому идеологии могут меняться. Они могут не сильно, они могут трансформироваться. Потому что меняется цель. Когда была цель построения коммунизма, тогда эта идеология работала. Цель упала, она обрушилась. Все поняли, что это блеф. Никто ничего не строит, а все воруют. Все, идеология рассыпалась. Потому что вот она исчезла. Поэтому сейчас у нас появляется цель в России. Это цель, ну, условно можно сказать, суверенитет.
Достижение, это, да, суверенитета, да, все
правильно. Это наша независимость. политическое, историческое, технологическое, социальное, научное, образовательное, религиозный суверенитет. Дмитрий Песков, Дмитрий Николаевич Песков, ввел понятие когнитивный суверенитет, очень интересное понятие. То есть разные аспекты суверенитета. Вот наша цель. И под эту цель выстраивается эта идеология. Она, собственно, уже выстроена. И даже, вы удивитесь, она даже прописана на бумаге. Вы знаете, она сформулирована в документе, который называется «Стратегия национальной безопасности». Этот документ подписан Путиным летом 2021 года, самый, так сказать, разгар пандемии, очень важный документ. Собственно, этот документ второй по значимости после Конституции Российской Федерации. Потому что этот документ, он недаром называется «Стратегия». Он описывает цель на ближайшие 5-6 лет. По закону стратегия как бы подправляется, дополняется. Каждый, я не помню, то ли 5, то ли 7 лет по закону. То есть мы ставим, наше государство ставит цель на очень короткий отрезок. И вот это описание того, какая цель и как мы этого будем добиваться, это и есть идеология. Поэтому, если вы откроете этот документ, он находится в открытом доступе, он в интернете. Один клик, и вы его читаете. Ну, сейчас
ссылается, Медведев ссылался недавно.
Конечно, да. И это главный идеологический документ, потому что он ставит цель и показывает, что надо делать. Документ невероятно интересный и очень содержательный. Поэтому, собственно, вся идеология уже прописана, она в этом документе прописана. Источником идеологии является президент. Он начинает там с Мюнхенской речи, на самом деле гораздо раньше. Он такими маленькими порциями вбрасывает некие идеи. Сначала про суверенитет в Мюнхене, потом он может сказать, что либерализм устарел и притормаживает наше экономическое развитие, потом он может сказать, у нас что-то не то в образовании, давайте-ка мы тут подумаем, потом он может произвести, как мы только что слышали в новостях, какие-то изменения в этом, в Сколковском, как
образовательном это называется, совете, да.
В этом образовательном совете, очень серьезные изменения, и они очень четко показывают вектор, даже по тем фамилиям, которые убираются.
Там прозвучала фамилия Дворкович, если кто новости про
это пропустил. Да, интересно бы услышать, я думаю, скоро услышим, фамилии, которые туда вводятся. Да, а это люди, носители каких-то идеологем, каких-то мировоззрений. То есть постоянно идет вот эта идеологическая работа. Но основные все тезисы, они сформулированы в стратегии. Вот когда вчера в Думе проходило очень интересное мероприятие под председательством Володина, парламентские слушания по образованию, по развитию высшей школы. И там выходят разные люди, и они рассуждают, нужна Болонская система, нельзя. 2/3, если не больше, против Болонской системы выступает. Там Толстой вообще достаточно резко так выступал, Миронов Сергей Михайлович очень резко выступал, Володин так аккуратно, но его позиция совершенно очевидна, что нужно возвращать специалитет, он прямым текстом это говорит. В общем, все так очень интересно. Но некоторые говорят, ну слушайте, ну у нас же нет оснований, на каком основании мы сейчас начинаем что-то менять, если не сказать реформировать в системе высшего образования. Я говорю, как нет? Откройте 86-ю новеллу этой стратегии, которая черным по белому написана. Что те чуждые идеи, которые противоречат нашим корням и нашей традиции, проникли в наше образование. И вот это проникновение вот этих идей, то есть чужой идеологии, опасно для политической устойчивости нашего государства. Прямым текстом написано. То есть это абсолютно идеологическая новелла, которая говорит, братья, сестры, граждане, если мы сейчас не поменяем что-то в системе высшего, вообще в системе национального образования, которое реально работает по западной повестке, мы обслужим западную повестку в течение 30 лет, то мы развалимся. Нам срочно что-то делать. Поэтому так уж серьезно говорить о том, что она сохранится, Болонская система, даже не приходится. 86-я новелла стратегии ясно сказала, Болонской системе конец. Просто читайте внимательно, все прописано, идеология есть. Как бы цели поставлены. Более того, там даже прописаны некоторые механизмы достижения этих целей, хотя и федеральное собрание, и правительство обязаны, и законодатели, и исполнители обязаны реализовать эту стратегию. Это закон, это указ президента это закон. Все структуры обязаны реализовать этот закон. Поэтому сейчас, на самом деле, президент и его, надо сказать, вот команда, они медленно, очень спокойно, как все, что делает Путин, никакой истерики, очень спокойно так поджимает общество и какие-то институты к тому, чтобы стратегия была реализована. Ну, очень интересно вот за всем этим наблюдать, это все изучать.
Вопрос, а как вы считаете, ну, вот смотрите, одну болевую точку мы определили, это Болонская система. Устами того же самого упомянутого Петра Олеговича мы знаем, что у него большие претензии к ЕГЭ, да? И вот эта система тестов, включая ЕГЭ и ОГЭ, это тоже, очевидно, какая-то такая же болевая точка. Вопрос, а где еще у нас есть нерешенные вопросы, которые нам вредны с точки зрения нашей национальной идеологии? Что это? В какой области? Ну, образование — это такая достаточно там вещь для досужих разговоров. Образование у нас ругают вообще все. У нас нет человека, наверное, кроме Мишустина, который вышел и сказал, что Болонская система этот выполнила свои задачи. С образованием понятно. Вторая модель — там, провал определенный по промышленности, наследие, да, постсоветского времени, когда ее уничтожили. А, это же тоже, там, ну, не вопрос национал-предательства, да, это рынок, рынок, рыночек порешал, есть такая догма. А вот в какой еще области, где у нас есть незакрытые вопросы, которые надо закрывать?
Эта область, конечно, в целом, если так широко говорить, гуманитарная область. Дело в том, что у нас есть категория специалистов и интеллектуалов, которых принято называть технократами. Я не склонен, как очень многие, иронизировать и их там как-то пинать. Они выполняют, выполняли, выполняют очень важные дела, очень важные функции. Но представители вот, гуманитарной интеллектуальной сферы практически на протяжении последних десятилетий отодвинуты от участия в выработке каких-то концептуальных вещей, связанных с развитием, с будущим развитием государства. Я так немножко шутливо, но я не могу другого слова придумать. Я их называю пневмократы. Да, это те технократы, а это какие-то краты души, да, пневмократы, да, гуманитарии. Простите, я думаю, что первое, что надо делать, как-то возвращать пневмократов к этой...
А вы знаете, какое у нас обывательское искажение? Для нас пневмократ — это, например, Мераб Амардашвили какой-нибудь. Или, упаси Господь, Григорий Чахичетвили, иноагент, да? Гуманитарий, гуманитарий, в социогуманитарную область лезет еще как? Мнение имеет? Да, имеет. Нужен он нам? Нет.
Ничего страшного. Дело в том, что гуманитарий, так же, как и технократов, огромное количество. И они самые разные. Дело в том, что вот все, что я сейчас говорю, это, конечно, область философии, область политологии, причем мы с вами, ну, вы тоже политолог, да, профессиональный, мы с вами же умудряемся говорить на нормальном, обычном языке, я надеюсь, что наши слушатели нас понимают, мы не пытаемся это как-то закамуфлировать ни в художественной форме, не прикрываемся какими-то метафорами, не переходим на какой-то птичий язык.
Я сознательно упрощаю всегда, чтобы широкому кругу.
Возьмите вот блестящий совершенно философский сборник, знаменитый сборник «Вехи». Это философский сборник, это шедевр русской философии. Вы откройте, написано простым, ясным, практически бытовым языком. Понимаете, поэтому я говорю, что это просто вершина, одна из вершин русской философии. Без обмана, без хитростей, прямым текстом люди говорили о том, что болит. И рассуждали о том, как же решать эти проблемы, связанные, так сказать, с не очень благовидной ролью русской интеллигенции.
Но, тем не менее, вопрос в гуманитарном... То есть нет доступа гуманитариев к...
Он открывается.
К центрам принятия решений, да, назовем это так.
Ну, он такой, он ослабленный. Вот. А на мой взгляд, сейчас нужно как-то это раскрыть. Дело в том, что для этого нужно вообще, так сказать, повнимательнее отнестись к гуманитарной сфере. Я не к тому, что надо там деньги вкладывать, но только в нее. Ну, вот взять культуру, да, вот сейчас, после начала спецоперации, больная тема, как, какие-то предатели уехали, они говорят, это гуманитарная сфера, это наши театры, это невероятная идеологическая сфера, она у кого в руках? Я просто не хочу сейчас называть имена.
Там разные вот эти, фамилии есть, я, да, тут могу тоже поговорить.
Которые, ну, классический русский театр. Ну,
есть условный, кто показывает, ну, извините, гениталии на сцене, да, а есть Калягин. Вот два полюса вам, да? Ну, то же самое, театр.
Ну, Калягин очень интересно,
когда... Я имею в виду его театр, конечно.
Да, его театр. Но смотрите, а сам Калягин буквально за неделю до спецоперации забодал проект указа президента о защите и сохранении традиционных ценностей. Вот если бы этот указ президента вышел за неделю до начала спецоперации, у нас сейчас, сегодня, в культурно-гуманитарной сфере была бы прямо противоположная ситуация.
Я не знал, то,
небольшая честно, группа людей, Калягин первый начал, он обратился с письмом, он сказал, да что, какие ценности, какие защиты, нет, и они стали уходить. Это тоже достаточно идеологически насыщенный был проект документа, проект указа президента о защите и сохранении, по-моему, традиционных духовно-нравственных ценностей. И вдруг наступает конец февраля, начинается спецоперация, а мы разводим руками, что у нас Ургант, Пугачева и все эти люди...
Не мы, а Дмитрий, значит, Песков, но не тот, которого вы упоминали.
Да, значит, вдруг мы выясняется, что люди, которые были властителями ДУМ, на самом деле, мягко говоря, с презрением относятся к нашей родине. А эти люди за большие деньги... нам вот это презрение потихонечку передавали. Знаете, вот так аккуратно, намеками, полунамеками, как незабвенный Райкин говорил, да? Вот. Это такая, в общем, очень как бы тонкая, но очень мощная
подспудная работа. Такая работа, да?
Работа шла. А мы сейчас, а мы никак не можем, у нас нет инструмента, чтобы поддержать вот патриотично настроенных и талантливых деятели культуры. У нас нет инструмента, нам не на что опираться. У нас все принадлежит людям, которые зарабатывали на нашем отечестве и работали против него. Сейчас понятие «пятая колонна» как бы легализовано. Раньше было неприлично, так шепотом, как «пятая колонна», как вы можете, какая «пятая колонна». Сейчас вот все уже говорят, да, есть «пятая колонна», да, это, так сказать, объективное явление. Вы знаете, мне один человек рассказывал много-много лет назад, там в середине 90-х, вот, но вот было бы интересный документ опубликовать о том, что очень многие, я не буду называть, он даже имена называл, очень многие известные актеры московских театров ждали, когда немцы войдут в Москву. Сталин этих людей не расстрелял, не посадил, он их упаковал, отправил в Ташкент и заставил сниматься в патриотических фильмах. И они сняли снялись в очень неплохих. Назвать эти имена — это ужас, никто не поверит. Эти люди ждали немцев, эти люди были предатели. Понимаете, поэтому в артистической среде, я думаю, сейчас их есть энное количество. Я надеюсь, что постепенно вот это самоочищение страны будет происходить.
У меня вопрос, наверное, философского такого характера. А должны ли мы слушать, условно говоря, что думает по важнейшим вопросам современности какой-нибудь, прости господи, Филипп Бедросович Киркоров? Вот какое нам дело до того, что считает по ряду вопросов Юрий Лоза? Почему они стали или пытаются стать какими-то морально-нравственными ориентирами? Это же просто популярные исполнители песен ртом.
Это технология. Это технология. Тебе нужно донести... Я заказчик. Значит, я, так сказать, нанимаю, так сказать, политтехнологов и говорю, что вот есть некий комплект идей, набор тезисов, которые нужно донести. Как это проще всего сделать? Значит, берутся, условно говоря, кумиры, и начинают раскручивать. Там даже особенно не надо, поскольку актеры в редком случае бывают интеллектуалами, вот такие, как Олег Борисов. Ну, это редкий случай. Шукшин, там, понятно.
Обычно вот пустой сосуд, да.
Не то, что пустой сосуд. У них другой талант. Это талант, они копиисты. И замечательные, и могут приносить огромную пользу, показывая какие-то характеры, вот, они могут огромную пользу приносить, огромную совершенно. А их можно использовать и в обратную сторону, когда им говорят: слушайте, вы знаете как. И они начинают нести околесицу. То же самое, это не только в политике, ну вот бедная Ахеджакова, ну вот что? Ведь на самом деле то, что она говорит, это же очень смешно. Потому что это очень глупо. Ее политическое поведение очень глупое. Она не понимает, что она очень глупо выглядит. Но, тем не менее, есть люди, которые ее слушают.
Вопрос вот. У нас остается совсем немного времени. Хочется резюмировать. Но мы обязательно продолжим эту беседу, потому что она очень много граней у нее. Да? Вот вопрос все-таки такой. Идеология у нас есть? И нужна ли она нам в будущем?
Она есть, она, безусловно, нужна. Повторю, она сформулирована. в стратегии национальной безопасности. Более того, она уже действует. Пока мы с вами рассуждаем, она уже сформулирована, написана, и она уже действует. Вот, вот и все. Ну, просто как-то еще вот широкая аудитория этого не знает. Вот мы...
То есть за деревьями, не видим леса, да, но этот лес, соответственно, это, существует.
Я очень рекомендую, перечитайте этот, прочитайте этот документ, вы получите огромное интеллектуальное удовольствие.
Спасибо, Александр Владимирович. Напомню, у нас в гостях был Александр Владимирович Щипков, первый проректор Российского православного университета, доктор политических наук, и мы говорили про идеологию. На сегодня это все. Много не удалось поговорить, но будем продолжать, в том числе и завтра. Желаю всем хорошего вечера.
До свидания.
И слушайте радио.